говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что группа членов Европарламента предложила номинировать на соискание Нобелевской премии мира общество «Мемориал» с формулировкой «За усилия по установлению исторической правды». В рекомендательном письме в Нобелевский комитет европейские парламентарии отмечают, что в последние 20 лет «Мемориал» был одной из самых активных и независимых российских неправительственных организаций, которые боролись за историческую правду, права человека и демократию. Напомню, что «Мемориал» уже выдвигали на Нобелевскую премию в прошлом году, но тогда организация ее не получила. Почему инициатива по выдвижению общества «Мемориал» на Нобелевскую премию исходит из-за рубежа? Об этом говорим с членами правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Еленой Жемковой и Александром Черкасом. Они оба у нас в студии. Первый вопрос Елене. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чего, по-вашему, удалось достичь вашему обществу за 20 лет его существования?
Я думаю, что главное достижение – это то, что тема, которую мы считаем очень важным, и сам подход, который предлагает «Мемориал», это сочетание работы с историей, правды об истории и работы с современной ситуацией с правами человека, что этот подход разделяет, как мы можем видеть, в том числе из этого выдвижения, разделяем не только мы, люди в России, но и наши коллеги в разных странах, и это выдвижение я воспринимаю именно так. Я считаю, что те депутаты Европарламента, для нас принципиально важно, что это не депутаты одной какой-то партии, это люди из 11 стран, из разных партий, что они вот эту, что это, в общем, понимание общего прошлого, общей ситуации с правами человека, понимание нашей позиции.
Вопрос Александру Черкасову. Не секрет, что Нобелевская премия мира иногда носила протестный характер. В свое время ее получали диссиденты и изгнанники, даже премию по литературе получил Иосиф Бродский. Как, по-вашему, вот уже повторное номинирование на Нобелевскую премию носит подобный же характер в отношении общества «Мемориал»?
Ну, знаете, я не совсем знаком с кухней выдвижения на Нобелевскую премию тех, о ком вы говорили. Кстати, все-таки Иосиф Бродский, по-моему, достойный этой премии.
Нет, литератора Женицын, более чем. И Сахаров, и, конечно, Пастернак.
Мы не знаем, сколько раз каждого из получивших Нобелевскую премию до этого выдвигали. Там же своя кухня. Вы понимаете, в прошлом году там, по-моему, порядка 180 людей и организаций выдвигали, да? То есть вероятность того, что выдвинутый эту премию получит, она не очень большая. При этом нам, конечно, приятно оказаться в числе 100-200 других людей, групп людей, выдвинутых. Наверное, это все очень достойные люди и движения, но вряд ли мы более достойны. Вероятность, она маленькая, получение этого. Других, наверное, тоже выдвигают кого-то из года в год. И это хорошо само по себе, то, что выдвинули второй раз. Хорошо бы много лет так выдвигаться.
Александр Гурьянов, председатель польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал», уточнил авторство идеи.
Группа европарламентариев из 11 стран и из всех 5 фракций Европарламента. Польских европарламентариев там всего 3 человека. Инициаторы – это вот евродепутат Юзеф Пинер от Польши и Милан Хорачек от Германии. Мы вот сейчас узнали, ну, конечно, очень приятно и большая честь. Особенно порадовало то, что там речь идет о том, что это как бы такое вот признание именно в единстве вот двух основных тем, которыми мы занимаемся, общество «Мемориал». Это, с одной стороны, сохранение памяти о терроре, о жертвах террора, изучение террора, вот одно направление. И второе, что для нас очень важно, что вот как бы оно в единстве, защита прав человека в наше время.
Замечу, что Александр Дмитриевич Гурьянов, который сейчас говорил, сам являет такое единство. Он руководит польской работой «Мемориала», но благодаря Александру Гурьянову в значительной степени мир узнал слово «самашки». Права человека сейчас и права человека в прошлом. И то, и другое через судьбы отдельных людей. Потому что через руки Гурьянова прошли документы на сотни тысяч поляков и, к сожалению, на сотни убитых в Чечне.
Да, слово Елене Жемковой. Почему, по-вашему, вот европарламентарии так заметили вашу работу, в отличие от их российских коллег?
Ну, я не знаю насчет российских коллег. Может, они тоже хотели, но не знали как. Я как бы оставляю за ними такое право. А почему заметили? Потому что наша работа в очень большой степени выходит за рамки России. И хочу подчеркнуть, что мемориал – это же ведь не только организации в России, это ведь организации в других странах – Украина, Белоруссия, сейчас Италия, Германия, Латвия. Казахстан, Латвия. И, это
Франция.
Франция, да. Это, собственно, показывает, что, например, судьба жертв и память о жертвах, да, или, например, тема мемориальной памяти о жертвах. Вот последние два дня я, собственно говоря, была на конференции, которая была посвящена этой теме. Это тема, которая не замыкается внутри России. Это тема, над которой думают разные люди и очень много думают в Европе. И это признание того, что наше прошлое – это прошлое общее. Прошлое России, прошлое стран бывшего Советского Союза и прошлое Европы.
И при этом, на самом деле, ведь работа мемориала, она не замыкается только на одну диктатуру, на сталинскую диктатуру. Ведь какое-то время вся Европа, вся Евразия, весь континент был под властью двух диктатур. И одна из самых больших работ мемориала – это работа по остарбайтерам, по тем, кого угнали с территории бывшего Советского Союза в Германию. В значительной степени потому, что были собраны эти письма, удалось пролоббировать то, что Германия в итоге стала платить остарбайтерам. Вот Елена Жемкова – это тот человек, который с этими письмами, с мешками этих писем тогда работал. Сама тема трансгранична. Трансгранично влияние Советского Союза было. Естественно, сейчас обсуждение прошлого, советского прошлого, оно не может быть сконцентрировано только в России. Проблемы выходят за пределы России, не только связанные с прошлым. Вот возьмите, чеченские беженцы. В Европе они есть? Есть. Чеченские дела слушаются в Страсбурге. И тему можно продолжать. Поэтому, наверное, потому что наша работа, ну, выходит за рамки России, поэтому ее и заметили.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, почему инициатива по выдвижению общества «Мемориал» на Нобелевскую премию мира исходит из-за рубежа, мы беседуем с членами правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Еленой Жемковой и Александром Черкасовым. Они оба находятся в нашей студии. Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Андрея Сахарова. «Живая история мемориала».
У истоков мемориала стояла я. Мемориал в 89-м году не зарегистрировали или не регистрировали как организацию. И в день похорон Сахарова я непосредственно сказала об этом Михаилу Горбачеву. А до этого у Сахарова был большой телефонный скандал с Вадимом Медведевым почти перед смертью. Потом Сахаров умер, и вот этот скандал перешел на день похорон. Ну, может быть, мемориальцы про это забыли, но я прекрасно помню, как и все довольно активные действия в отношении мемориала. Я не знаю, знаете вы или нет, что Сахаров был одним из сопредседателей мемориала при его основании. И у меня где-то до сих пор лежат два билеты членов мемориала, Сахарова и мой.
Июня в Восточном Берлине рабочие бросили работу и двинулись к правительственным зданиям.
10 дней в июне. От Сталин-аллеи до ареста Берия.
В Москве в то же время убийством Лаврентия Берия наносится удар всесильным органам госбезопасности.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему инициативы по выдвижению общества «Мемориал» на Нобелевскую премию мира исходят из-за рубежа, об этом мы говорим с членами правления этого общества, Еленой Жемковой и Александром Черкасовым. Они оба у нас в студии. Елена, напомните, пожалуйста, историю становления общества «Мемориал».
Я, собственно, хотела добавить к тому, что говорила Елена Георгиевна. Мы не просто помним о роли Сахарова. Я хотела добавить, что мы еще и помним, что наша учредительная конференция, которой было довольно сильное сопротивление, она бы, безусловно, могла сорваться и не произойти, или произойти позже, если бы не Андрей Дмитриевич, который ведь фактически нам, когда на первую учредительную конференцию собрались люди из 800 городов и регионов, то есть представители 800 инициатив, и эти люди уже съехались, фактически зал, где должна была проходить конференция, был под угрозой. И если бы не Андрей Дмитриевич, который вместе с Юрием Николаевичем Афанасьевым, с другими членами общественного совета мемориала не стали звонить фактически в ЦК и говорить, что конференция мемориала пройдет все равно, даже если в зале будет оказано, она произойдет просто по квартирам, по частным, мы в конце концов просто соберемся на воздухе, на улице, то, может быть, все и не сложилось бы так. Поэтому, конечно, мы об этом помним, и это и есть свойство некоторое важное мемориала, что это фактически была просто верхушка огромного народного движения за возвращение памяти. Вот я не хочу ничего преувеличивать в смысле мемориала. Просто фактически мемориал стал некоторой организационной формой, выражением вот этого вот народного желания вернуть правду, народного желания вернуть достоинство человека. Ну, а как сказала когда-то моя коллега, которая тоже была у основания мемориала, Нина Барагинская, мы просто нашими слабыми ручками подгребали вот это вот, помогали вот этому вот общему потоку.
Ну, действительно, в то время история была политикой, в том смысле, что движение к демократии было прежде всего через движение к правде в истории. Но заметим, что Елена Георгиевна только отчасти приоткрыла то, что мемориал в какой-то степени наследовал предшествовавшим движениям, диссидентскому движению. Отчасти это персонально получается, потому что Арсений Борисович Родинский, председатель правления Международного мемориала, или председатель Российского мемориала Сергей Адамович Ковалев, или список можно продолжать. Это люди, судьба которых началась и состоялась в предшествующий период. Мы можем вспоминать и о более глубокой традиции общественных движений, и гуманитарной работе с политзаключенными в советской дореволюционной России. Наверное, продолжение этой традиции должно было найти какое-то выражение. Мемориал пытается это делать.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не в восторге от выбора европарламентариев.
Общество «Мемориал» при очень благородной задаче восстановить правду о жертвах нашей трагической истории в 20 веке давно превратился в зоологический рассадник ненависти к России и просто прямая противоположность тому, чем должны быть заниматься благородные правозащитники. Мемориал надо не на Нобелевскую премию выдвигать, а просто депортировать из страны или посадить их туда, чем они занимаются. Потому что они нечестные люди, люди с двойными стандартами, они извращают и оплевывают великую идею исторической правды, поскольку руководствуются двойными стандартами. Точно так же, как руководствуются двойными стандартами коммунисты, у которых все были плохие, кто против коммунистов, а общество «Мемориал» все плохие, кто против Запада, против США. Хотя среди диссидентов было где-то половина, по моим подсчетам, людей, которые были против советской власти, одновременно которые были за великую Россию, за православие, за возрождение нравственности, за национальные ценности. О них это общество «Мемориал», как правило, не говорит ни слова.
Ну, это было интересно слышать, потому что для меня важно все-таки первое, что сказал господин Дугин, что задача благородная. Это уже важный шаг. Так сказать, его оценка, ну, это его право. Для нас, вообще-то говоря, главное то, что... И главный такой посыл наш – это создание пространства диалога. Я не знаю, всегда ли, может быть, нам удается рассказать и донести до людей результаты нашей работы, но мне кажется, что вот этот подход, являемся мы, правильно мы оцениваем историческую правду, неправильно, это вообще-то вопрос обсуждения и диалога, а не, так сказать, каких-то оценок вот таких.
Ну, господин Дудин, это у нас просто такой луч, светоч и эталон прямого пути. Идеолог национал-большевизма, потом, сейчас, кажется, он каких-то прокремлевские движения курирует. Да, очень единый стандарт. Ну, да бог с ним. Не с Дудиным нужно говорить, потому что на самом-то деле диалог – это очень важно. Одна из наших важнейших тем сейчас – это диалог исторических памятей. Потому что, ну, смотрите, вот последние годы – это споры о чем? Прибалтика, Украина, Польша. Спор об общем прошлом и о разных картинах этого прошлого. Как не уйти в то, что было обычно в этих случаях, на грань войны, как не уйти? Есть примеры иные. Помнится, когда-то у Франции с Германией были не очень хорошие отношения. Чуть позже у немцев с поляками тоже не все складывалось. Как же людям, живущим на одном континенте, ну, не растащим же мы его в разные стороны, примирить, сочетать исторические памяти? И, пожалуй, главное, одна из главных для нас сейчас задач исторических и просветительских – это дискуссия о национальных образах прошлого. Согласитесь, эта тема заведомо трансграничная. Это тема диалога стран и народов. И в этом смысле мне очень нравится сама постановка вами вопроса, почему из рубежа выдвинули. Если сама история, сами права человека не признают границ, то при чем здесь границы?
Слушаем вопрос из Нижегородской области, внутри наших границ, от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Видеть не видел, но мне известно, в Германии возле каждого дома, где жертва погибла, память жертвы погибшей в концлагере, монтирована в асфальт звезда. Написано фамилия, имя и дата гибели. А у нас есть книга памяти, это Министерство обороны издало. Но почему нету книги памяти о погибших в лагерях, в сталинских лагерях?
Слово Елене Жемковой.
Очень хороший и важный вопрос. Потому что действительно мы считаем, мемориал считает одной из своих, может быть, главных задач – это возвращение жертвам имен. Понимаете, нельзя, чтобы эти люди не просто погибли, а еще и были стерты из нашей памяти. И вот наша работа многолетняя, которая результат, который прошлого года, это диск с именами жертв, на котором почти 3 миллиона имен жертв. Хотя, к сожалению, надо сказать, что это ведь мало, потому что, вообще говоря, на этом диске должно было быть не меньше, чем 12 миллионов имен, и значит, это просто, в общем, небольшая часть, и все-таки это возвращение имен. И я, конечно, согласна, что нам нужна не только книга памяти, нам нужно возвращать этих людей, оставлять память о них самыми разными формами. Ну, например, я считаю, что то, что в прошлом году у Соловецкого камня накануне 30 октября, Дня памяти жертв, простые, самые обыкновенные люди, и знаменитые, и совсем не знаменитые, в течение 10 часов с утра до позднего вечера читали имена расстрелянных москвичей, опять же, самых разных, и обычных, и знаменитых, и незнаменитых, это тоже возвратило к нам этих людей. Или то, что очень важно для меня, лично важно, что вот наш слушатель из Нижнего Новгорода вспомнил вот эти, это называется камни спотыкания в Германии. Действительно, каждый человек, если он хочет, он может стать таким патроном такого камня спотыкания. Я, кстати, лично являюсь тоже таким, опекаю три таких камня, вы можете, ну, заплатить и помочь тому, что просто поделать пожертвование тому, чтобы перед домом человека, который жил в этом доме, был увезен и погиб в концлагере, один из булыжников был сделан, такой вот маленький медный булыжник, где будет написано имя этого человека, фамилия.
Лена, скольких людей увели из вашего подъезда?
Вот я об этом и хотела сказать. И было бы замечательно, если бы... Вот я живу в центре города, и когда мы, мемориал, выпустили книгу памяти о Донском, а это одно из мест массовых захоронений, которых несколько на территории Москвы, я пришла домой, и вроде я как бы знаю все о том, о чем написано в этой книге, но тем не менее я пришла вечером домой, принесла книжку из типографии, открыла ее и стала читать просто по алфавиту. Вы знаете, когда я, дойдя до буквы «Д», обнаружила 4 человека, которые жили в моем доме, вот мне стало просто страшно, поэтому, и тут ведь каждый из нас что-то может сделать лично для возвращения этой памяти. Ну, например, хотя бы в день памяти 30 октября на подъезде своего дома, если уж пока не получается установить такие камни преткновения или не получается установить мемориальные таблички поименно тем людям, которые ушли и не вернулись, погибли. Ну, хотя бы просто повесить список этих жертв в память или прийти к камню Соловецкому и прочитать их имена.
Ну, слушатель говорил о базе данных Минобороны «Мемориал». Там 8 с чем-то миллионов человек. Но это была большая государственная работа. Мемориал, как общественная организация, попытался аккумулировать все, что сделано было в России, получилось меньше 3 миллионов человек. Другое дело, что уже такой диск позволяет учителю в каком-нибудь городе, селе, набрать название села и увидеть, а сколько людей отсюда исчезли. История обретает имена и лица. Уже сейчас можно вот так возвращать историю через имена. Другое дело, что государство не идет в такой степени, как это с жертвами войны, на сохранение этой памяти, этой правды. А здесь нужно, видимо, сотрудничество, если, конечно, есть заинтересованность в этой памяти. А из вашего города кто погиб в Чечне? Мемориал делал списки погибших или пропавших без вести в Чечне солдат.
Российских солдат.
Российских солдат. Ну, а какие еще в Чечне пропадали? Если бы в каждом городе знали, кто погиб, кто ранен, ну, наверное, отношение к этой войне было бы чуть-чуть другое. У нас дети по программе «Человек в истории России. 20 век» по школьному конкурсу написали десятки тысяч работ тоже о своих селах, о своих городах, о своих родственниках.
Напомню, что сегодня стало известно о том, что группа членов Европарламента предложила номинировать на соискание Нобелевской премии мира общество «Мемориал». Об этом мы беседуем с членами правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Еленой Жемковой и Александром Черкасовым. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко об основных событиях к этому часу. В столице Армении, Ереване, прошел многотысячный митинг оппозиции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, бывший президент Армении Леон Тер-Петросян в своем выступлении потребовал от властей немедленного освобождения всех задержанных в результате событий 1 марта. В Приморье работники горнорудного предприятия «Русский вольфрам» прекратили голодовку, объявленную 16 июня. По сообщению краевой администрации, руководство компании выделило 20 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате. В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Молдавии Владимира Путина и Зинаиды Гречаной. Стороны обсудили поставки российского газа в Молдавию, а также вопросы экономического сотрудничества. Россия считает, что планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны не соответствуют заявленной Вашингтоном цели – нейтрализации угроз со стороны Ирана. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лидеры Европейского Союза договорились продолжить процесс ратификации Лиссабонского договора, несмотря на то, что избиратели Ирландии отвергли его на референдуме. Власти Китая сообщили об освобождении более чем 1000 человек, задержанных за участие в антиправительственных выступлениях в Тибете. В Иране суннитская группировка объявила об убийстве 2 полицейских, захваченных ею неделю назад. Как заявил представитель группировки, убийство совершено в ответ на казнь иранскими властями 2 боевиков. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл признана судом в Лондоне виновной в нападении на полицейских и приговорена к 200 часам общественно полезных работ. Сербия приняла решение выдать Гаагскому трибуналу подозреваемого в военных преступлениях Стояна Жуплянина.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что сегодня стало известно о том, что группа членов Европарламента предложила номинировать на соискание Нобелевской премии мира общество «Мемориал». Об этом говорим с членами правления этого общества Еленой Шимковой и Александром Черкасовым. Они оба находятся в нашей студии. Владимир Буковский, советский правозащитник, ставит «Мемориал» в один ряд с великими правозащитниками.
«Мемориал» – организация, которая делает очень много для защиты прав человека в России сегодня. Так что они вполне, в общем-то, достойны такого выдвижения. Нобелевская премия имеется в виду, видимо, мира. Это действительно странная такая вещь, которую не поймешь. Ее далеко не всегда как бы давали по назначению. Ее часто давали именно за защиту прав человека и так далее. В свое время Сахарова ее дали в 75-м году за такую деятельность. Потом в 80-е годы Лех Валенца получил. То есть это как бы напрямую с проблемами мира и войны не связано. Это связано вот в большой степени с гуманитарной деятельностью. И в этом смысле, ну почему же нет?
Слово Александру Черкасову.
Вот только что в новостях говорили про Сербию, про то, что Сербия согласилась выдать каких-то своих военных преступников Гаагскому трибуналу. Это ведь тоже трагический опыт национальной памяти. Признать, что твои вчерашние герои на самом деле не совсем герои. На самом деле кто-то из них палачи. И согласиться на то, что палачей таки нужно судить. Отличая войну от военного преступления и славную историю от истории страшной. Россия сейчас, к сожалению, не осудила палачей прошлого. И Россия скрывает современных героев в кавычках. Где Ульман со своими товарищами? Кто еще у нас накануне суда бежал, до этого отпущенный под подписку о невыезде? Где выданные для отбывания наказания из Катара офицеры? А депутат Луговой? Депутат Луговой находится в Думе и кажется вполне в своем праве, в хорошем настроении. Чуть-чуть другой опыт, не тот опыт, который ведет к добру, опыт того величия, которое приводит к общенациональному позору и поражению. Наверное, напоминать о том, что палачи должны быть наказаны, даже если отнюдь не все население с этим согласно, это стоит. Может быть, таким образом мы избежим того позора и того поражения, которое было у других жаждавших величия, Берлина 45-го года или Белграда 99-го.
Да, мы с вами делали программу про карьеру генерала Шаманова, помните?
О, да, он сейчас у нас начальник управления боевой подготовки российской армии.
Слово Елене Жемковой.
Я в связи с этим выдвижением, которое, безусловно, просто приятно для нас, и вот слышишь какие-то слова такие с признанием сделанного нами, я все-таки хочу еще раз подчеркнуть, что эта номинация, это выдвижение, это ведь только для нас признание того, что эта тема, о которой мы занимаемся, что она важна не только для нас. И, конечно, в этом смысле такая поддержка, что не только мы считаем это важным, очень важна. И я хочу здесь напомнить о том, что сейчас ведь очень многие люди вновь и вновь к этой теме возвращаются. Вот я не могу не подчеркнуть, с одной стороны, такой, в общем, замечательный пример того, как нам всем вместе, и в том числе и благодаря вашему радио, нам всем вместе удалось отстоять Соловецкий камень. Ведь если бы эту тему о том, что начнется строительство, из-за строительства начнется перенос камня, и что с ним дальше будет, занимался бы только мемориал, я не уверена, чтобы что-то бы вышло. А то, что и вообще какой замечательный пример, может быть, вообще первый пример, так сказать, в новой истории Москвы, когда общественности нам всем вместе и строителям нам удалось договориться, и строители, которые, вообще говоря, пошли на довольно серьезное удорожание строительства, но они поняли, для скольких людей этот камень святой, и перенос его, но это то же самое, что из-за строительства теплотрассы сейчас взять и переносить вечный огонь. Поэтому это выдвижение – это только знак важности этой темы. И тут еще один важный пример – это как бы внимание бизнеса, которое вдруг, в общем, вообще говоря, раньше не такое. Мы увидели, что и бизнесу тоже, людям бизнеса тоже важна наше общее прошлое, наша общая память. Я напомню, это, в общем, наверное, известно, что РАО ЕС подготовила и выпустила довольно большую книгу, рассказывающую о строительстве энергетических объектов и об использовании труда заключенных на этот объект. Сейчас, в течение июня, по всей России идут презентации этой книги. И, что самое для меня важное, благодаря поддержке РАО ЕС, разные уже теперь частные фактически компании, мы знаем, что РАО ЕС прекращает существование, и вообще частные энергетические компании не обязаны никому подчиняться, но они не только проводят презентации книги, они ведь еще открывают мемориальные таблички на объектах энергетики, где сказано об участии труда заключенных. Но я очень надеюсь, что, может быть, во всяком случае, мы мемориал написали об этом письмо, обращение к Российскому Союзу промышленников-предпринимателей, что, может быть, это будет важным примером и для других, для другого бизнеса, для других людей, ну, в общем, богатство которых в какой-то степени оплачено свободой и кровью зэков.
1 мегаватт мощности электростанции стоил в сталинское время 40 человеческих жизней. Об этом стоит помнить. И это, получается, касается всех. И оказывается, вместе с людьми, не с государством таким монолитом, а с людьми, можно сохранять эту память. Тут недавно большого ума мужчина Сергей Марков говорил, что партия и правительство, или правительство и партия должны тоже озаботиться проблемой памяти. Ну, не дай бог. Лучше пусть это будет общество. Лучше пусть это будут люди.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, рада выбору европарламентариев.
На Нобелевские премии выдвигают парламентариям разных стран. Ну, у нас кого может признать наш парламентарий? Наша Единая Россия не только что мемориал не выдвинет. Вот. А мемориал очень тесно сотрудничает с польским мемориалом, с германским мемориалом. Это не случайное такое выдвижение. Они знают хорошо работу этой организации, поэтому это нормально, что они выдвигают. Я была бы очень рада, если бы это случилось, потому что это бы было признанием хорошей работы всего российского правозащитного сообщества. И не только правозащитного, но всего гражданского общества, я сказала, потому что там научно-исследовательский центр прекрасно работает. Это очень заметная и замечательная организация.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Латинская пословица говорит, что тот, кто владеет прошлым, владеет настоящим, да? А кто владеет настоящим, тот будет владеть и будущим. То есть тот, кто фальсифицирует историю, он лишает страну будущего. В нынешней России договорились до того, что объявили палача Сталина всего лишь, ну, эффективным, ну, менеджером, да? И при этом предусмотрительно закрыли архивы, да? Первый вопрос. Как вам работается в таких условиях, да? И второй. Поможет ли статус Нобелевского лауреата, ну, вашей благородной работе?
Ой, давайте про статус лауреата. Вот в здравом уме и какой-то там трезвой памяти невозможно говорить о статусе лауреата. Ну, ей-богу. В прошлом году было выдвинуто где-то 180 разных номинантов. В этом, наверное, не меньше будет выдвинута вероятность такая исчезающая, что для психического здоровья просто о получении премии лучше не думать. Это смешно. Но само по себе выдвижение – это очень важно. Почему? Ну, вот видите, нас пригласили сюда в студию, чтобы поговорить об этом. Другие журналисты звонят весь день. А это означает, что есть интерес к тем темам, по которым мы работаем. Лишний повод об этом рассказать, лишний повод об этом рассказать вам. И, наверное, это уже хорошо, ведь будут обсуждать эту тему, наверное, до осени. Так что для продвижения разных тем нашей работы это даже хорошо. Пусть лучше повыдвигают еще год, еще год, еще год, и мы каждый раз будем об этом говорить. Если же говорить о другом, о том, что Людмила Михайловна сказала, да, действительно, мемориал, может быть, лучше знают, чем другие организации, имя какое-то знакомое. И действительно, это выдвижение скорее признание заслуг российского гражданского общества. Ну, когда-то люди, пришедшие в мемориал в конце 80-х, они потом разошлись по разным организациям, и сейчас где только не встретишь бывших мемориальцев. То, что российское гражданское общество в последние годы отнюдь не исчезло, отнюдь не встало в ряды и под знамена, то, что оно выжило за 8 путинских лет, наверное, в этом есть заслуга всего этого самого гражданского общества.
Ну, я хочу еще об одном сказать вещь, которую наш слушатель затронул. Это, конечно, доступ в архивы. Вот если вы меня спросите, есть ли у нас проблемы с властью, то вот, конечно, это та тема, это та линия, которая меня просто очень тревожит. Потому что наша работа, работа по возвращению памяти, по защите прав, она очень опирается и очень нуждается в доступе к информации, в доступе к архивам. Я не знаю, поможет ли и вообще чему поможет такое выдвижение, но то, что мы совместно, общественность должна добиваться вот такого доступа, вне зависимости, выдвигается кто-то, не выдвигается, вот этот доступ для нашей работы чрезвычайно важен. И второе, мне кажется, что вот это внимание к этим темам и в связи с этим выдвижением мемориал, это ведь и внимание к России как таковой. Вот я это воспринимаю так. И не только к гражданскому движению в России, а вообще к России как стране, к России как стране внутри европейского пространства, к прошлому ее и к ее настоящему. Ну, и это, по-моему, просто очень приятно, очень важно.
А насчет условий работы. У некоторых моих коллег условия работы чуть-чуть понапряженнее, чем в этой изолированной студии. Вот мой коллега Олег Орлов сегодня, насколько я знаю, собеседовал со следователем о том, как его, Олега Орлова, похищали в Назране. Люди в масках вывозили, угрожали расстрелом, избили, бросили ночью в чистом поле вместе с корреспондентами РЕН-ТВ. А на прошлой неделе четверых моих грозненских коллег задержали люди в штатском, в селе Гойте, в Чечне, когда они пытались снимать здание. Пустые сельскохозяйственные постройки госхоза «Солнечный». Это те самые постройки, в которых находилась секретная тюрьма, где люди исчезали. Работа памяти, даже когда эта бывшая тюрьма вновь вернулась в свои сельскохозяйственные роли, работа памяти, она же должна вестись. Потому что иначе кто же скажет, что здесь что-то было? Здесь у нас все было замечательно. Другие секретные тюрьмы в Чечне сносили до основания, уничтожали надписи, оставленные там узниками. Вот недавно власти грозненские задумали перенести мемориал жертвам депортации. Это там, где весь народ прошел через депортацию. Есть места, где люди рискуют многим. Наверное, этот их риск заслуживает признания.
Ну, и если уж мы сказали вообще об условиях работы, то я хотела подчеркнуть, что, конечно, надо понимать, что мемориальцам не в Москве, не в столичных городах, а в регионах, конечно, гораздо труднее, чем нам. и труднее психологически. Ну вот одна из самых болевых точек – это ведь то, что как следствие закона о монетизации льгот из закона о реабилитации жертв политических репрессий исчезла строчка о том, что государство перед жертвами репрессий несет моральный ущерб. Вы можете себе представить, как тяжело, как трудно, имея маленькие ресурсы или иногда и не имея вообще никаких ресурсов, оказываться в ситуации, когда люди ждут от тебя помощи, а ты им помочь не можешь. И если к этому еще и добавляется то, что и законодательно, так сказать, твои права сужаются, это, конечно, очень тяжело. Я могу только восхититься и еще раз высказать свое уважение к тем мемориальцам, которые работают в регионах.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня вот я опять услышал вот призывы к покаянию. Честно говоря, мне непонятно это, поскольку я думаю, что каяться все-таки нужно за конкретные грехи, иначе это будет профанация. Спасибо.
Нет, вы неправильно услышали. Мы не говорили слово «покаяние», и мы мемориал о покаянии не говорим. Мы говорим о гражданской ответственности. Мы говорим об осознании прошлого и о персональной гражданской ответственности людей за свое прошлое и за свое настоящее. И я хочу подчеркнуть, что мы говорим о свободном выборе. Если вы не чувствуете своей гражданской ответственности ни за прошлое этой страны, ни за настоящее и, видимо, за будущее, это ваш свободный выбор. А я такую ответственность чувствую, и я говорю не о покаянии, а о гражданской ответственности.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Саша, Лена. Я прежде всего, меня зовут Куштов Магомед, я сам инвалид первой группы по зрению. Вот хотел бы выразить высочайшую поддержку всему тому, что делает мемориал. И, в общем-то, всем, чем мочь, я бы даже помог. Но что касается вот вопроса, почему, значит, инициатива исходит от Европарламента?
Вот мы и пытаемся это выяснить, и уже почти нашли ответ на этот вопрос. Слово Александру Черкасову.
Их, может быть, их достала наша активность в Страсбургском суде. Если говорить о людях в России, знаете, мемориал, он начинался... Тут кто-то говорил, что нам 20 лет, мы не знаем, сколько нам лет, то есть ставит вопросительный знак, как год рождения, то ли 87-й, то ли 88-й, то ли 89-й.
Так всегда бывает с движениями, когда это очень массовая и широкая дата, определить сложно.
Но дело в том, что сейчас во многом мы чуть-чуть вышли за рамки исходно поставленных задач. Задача защищать права россиян в Европейском суде по правам человека. Казалось бы, ну, чеченские дела, которых сейчас всего, по-моему, больше 30 уже рассмотрено там. Так нет, они составляют меньше половины от общего объема. Очень важные прецедентные дела, например, по экологически, по людям, проживающим в санитарно-защитных зонах, таких миллионов в России. Санитарно-защитная зона комбината «Северсталь» – курортное место. Людей вообще оттуда переселять надо, а комбинат не хочет. Вот мы выиграли в Страсбурге несколько таких дел. Дела о содержании в тюрьмах есть выигранные, есть только что выигранные. Дела об экстрадиции. Ну, наверное, есть масса задач, которыми мы не занимаемся. Но вот беженцы, да, много говорят, что мемориал о Руслях не заботится. Не заботится мемориал о Руслях в республиках. Ну да, они соотечественниками обычно называются, когда там... А когда прибывают сюда, как правило, это нелегальные иммигранты, которые никому не нужны. У нас более 50 бесплатных юридических консультаций в регионах России, прежде всего для тех самых, которые, людей, которые являются объектами политических игр и становятся никому не нужны, когда приезжают сюда. Наверное, все-таки этого недостаточно. Мы ставили задачу не допустить возвращения тоталитарного прошлого. И с этой точки зрения никаких премий нам не полагается. Мы видим, что у нас сейчас в учебниках, мы видим, что у нас сейчас на экранах, мы видим, что у нас сейчас в парламенте. Но что-то у нас получилось за эти годы. Что-то, наверное, получилось.
И я еще раз хочу подчеркнуть, мы просто, может быть, из-за того, что как-то, живя в Москве, волей-неволей больше приводим российских примеров, ведь мемориал — это не только Россия. Вот Саша говорил о защите прав россиян в Европейском суде, но ведь наши коллеги-мемориальцы в Украине, они ведь занимаются защитой прав украинцев, тоже в Европейском суде, а наши коллеги-мемориальцы в Германии помогают и защищают права беженцев в Германии. Вот эта общая работа, вот, наверное, потому-то, именно потому что она общая и для разных стран общая, она, в общем, поддержана евродепутатами.
Лауреат Нобелевской премии по физике академик Виталий Гинзбург симпатизирует возможным потенциальным коллегам по Нобелевскому лауреатству.
Я не являюсь членом общества «Мемориал» и подробностей не знаю. По-моему, Нобелевские премии достойны. Вполне симпатичная организация. Я не берусь быть судьей, но вообще это хорошее общество, оно делает полезную работу, так что я очень рад. Во всяком случае, там давали эти Нобелевские премии, по-моему, организациям менее достойным. Так что я очень рад, что я могу еще вам сказать.
Я тут только могу сказать, что это с моей-то точки зрения, я ведь сама математик, математический физик, академик Гинзбург – это просто один из самых мною уважаемых людей, и слова им сказанные, тем более, что он не член мемориала и мало знает о работе, а говорит, в общем, так одобрительно тоже. Мне лично просто очень-очень приятно.
Ну, я тоже в прошлом физик. Мне тоже приятно слышать слова Виталия Лазаревича, но кому только не давали Нобелевскую премию. Вот мои друзья – географы, океанологи хватаются за голову и бегают по стенкам из-за того, что в прошлом году премию дали Гору за глобальное потепление. Так что давайте не загадывать насчет того, кто ее получит. Бог с ним. Но то, что мы уже почти час говорим о массе важных сюжетов, и дай бог, чтобы эти разговоры продолжились, и дай бог, если наш сегодняшний разговор приведет в ряды мемориалов активистов каких-то новых, это будет хорошо.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Сейчас идет огромное строительство, и сносятся дома, и подвалы, в общем-то, завалены расстрельными телами. И в Воронеже уже много там все вот передают. И в Москве вот как-то недавно рассказывали, нашли захоронение, и все как бы там застрелены в затылок, но потом говорят, что это еще трупы от царя Гороха. Как вы обращаете на это внимание? Пытаетесь, вас пускают с этим расследованием?
Конечно, да, это очень важно для нас, и мы отслеживаем всякого такого рода информацию. Это просто одна из наших серьезных и больших программ, она называется «Некрополь ГУЛАГа». Наши коллеги в разных регионах собирают эту информацию, и она размещена на наших сайтах. И вообще я должна сказать, что нам очень важно, если такого рода информация появляется, пожалуйста, мы будем очень благодарны, если вы ее донесете до мемориала. Я бы считала, что это просто почти ключевая вещь. Это, опять же, возвращение индивидуальности жертвам. То, что захоронения должны не оставаться безымянными.
Но, с другой стороны, вот это захоронение, это на Никольской, когда вначале, пока милиция этим занималась, сказали, что, видимо, советского периода, а потом, когда передали повыше, сказали, не-не-не, это царского времени. Тут, к сожалению, мы не всесильны. Но то же самое относится и к чеченским сюжетам. Вот вчерашнее сообщение о том, что в Грозном нашли захоронение 800 примерно человек, погибших в Первую войну. Извините, это люди, состоявшие в списках поисковых в Первую войну, которых нашли, эксгумировали, описали и временно захоронили в ходе поисковых работ. Мемориал тогда участвовал в составлении этих списков. И на 12 лет эта работа прервалась. Вот сейчас снова найдены эти захоронения. Эту работу нужно продолжать. Наша история какая-то очень непрерывная. И, к сожалению, у нас есть еще масса работы в будущем. Может быть, Лена, вы скажете про это?
Да, слово Елене Жемковой.
Да, это важно, чтобы мы говорили не только о том, что сделано, поскольку сделано, может быть, не так уж много, если смотреть на глобальность поставленных задач, а все-таки важно говорить и о планах. И этих планов достаточно много. Я хочу назвать только то, что мы надеемся сделать в этом году. Во-первых, в конце июля, в последние выходные июля, в Перми-36, в мемориальном музейном комплексе Перми-36 пройдет демократический гражданский фестиваль «Пилорама». И это не просто фестиваль бардовской песни, а это и дискуссии, это и фильмы, спектакли, песни. И посвящено это будет 60-летию Декларации прав человека и 40-летию 68-го года. И второе, что мне кажется очень важным в этом году, это то, что впервые в России в декабре, 5-7 декабря, пройдет большой международный конгресс, посвященный истории сталинизма. И этот серьезный научный конгресс, который мы проводим совместно с самыми важными архивами России, с Государственным архивом Российской Федерации, при поддержке уполномоченного по правам человека, при поддержке очень серьезного фонда первого президента России Ельцина, этот конгресс, который соберет больше 100 людей, и впервые в России произойдет серьезный научный международный разговор о достижениях вот, в исторической науке, в истории сталинизма, ну что ж, и пройдет, подчеркну он, на русские деньги, мне кажется, это очень знаково.
Ой, а в работе по части прав человека у нас, увы, рутина, а не достижение. Вот сейчас на днях из типографии выйдет очередной 4-й том «Хроники насилия», «Хроник Второй Чеченской войны». Мы работаем с базой данных, со списками по пропавшим во Вторую Чеченскую войну, по жертвам эскадронов смерти. Там уже за 3000 перевалило число людей в наших списках. К сожалению, этой работой мы обеспечены на долгие годы. И в этом смысле у мемориала есть перспектива, у исторической памяти в России есть перспектива, потому что без работы, без постоянной работы эта память утрачивается.
Спасибо. Напомню, что о буднях историко-просветительского общества «Мемориал» выдвинута группа европарламентариев на соискание Нобелевской премии мира. Мы беседовали с членами правления этого общества Еленой Жемковой и Александром Черкасовым. Они оба находились в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Как оценивают россияне сегодня, 40 лет спустя, события Пражской весны 1968 года? И как это характеризует самих россиян? Об этом беседуем с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым в программе «Общественное мнение» в воскресенье 22 июня в час дня. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».